Продолжая исследование книги Даниила стих за стихом, мы подошли к последним стихам 7 главы. Именно здесь завершается второй раздел книги, в котором раскрывается судьба народов. Интересно отметить, что книга Даниила формирует и объясняет ряд ключевых библейских терминов, которые впоследствии часто используются в Новом Завете без дополнительных пояснений. Например, один из терминов, таких как «Царство Божье» или «Царство Небесное». Хотя авторы Нового Завета активно употребляют эти выражения, они не останавливаются на них, на их разъяснении. Как, например, евангелист Матфей, или Лука, или Марк, они в своем Евангелии сразу используют данный термин, подразумевая, что люди знают, что подразумевается под словом «Царство Божье» или «Царство Небесное». То же самое относится к титулу как «Сын Человеческий», который вновь появляется в Новом Завете без объяснения его значения. И это происходит потому, что эти термины были достаточно ясно объяснены пророками Ветхого Завета. Однако, к сожалению, в ходе христианской истории возник парадокс. Некоторые богословские школы провозгласили, что Ветхий Завет следует читать исключительно через призму Нового Завета. В результате этим терминам были даны новые, зачастую отличающиеся определения, и уже через них начали перестолковывать Ветхий Завет. Это привело к значительной путанице, особенно в учении о Царстве Божьем. Так, среди таких понятий есть еще один часто употребляемый термин, который также используется в Новом Завете без объяснения. Это «последнее время». «Последнее время». Позвольте привести вам один из примеров. Кстати, этот термин использует апостол Петр, апостол Павел, Иоанн и Иуда в своих посланиях, и все они указывают на какое-то определенное время. Например, апостол Петр пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых упованию живому к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас силой Божьих, Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению». И дальше сказано: «Готовому открыться последнее время». Это спасение, оно готово открыться в последнее время. Здесь апостол Петр показывает, что полнота Божьего наследства будет нам дана верующим тогда, когда спасение достигнет своей завершенности именно в последнее время. Иными словами, мы уже являемся наследниками, но вступим в полноту этого наследства именно в последнее время. Возникает закономерный вопрос: когда это произойдет? Что Писание называет последним временем? Чаще всего вы найдете определение, что последнее время описывает период времени между Вознесением и вторым пришествием Иисуса Христа. Но читая дальше слова апостола Петра, есть очень примечательное замечание, что этот термин апостол использует в отношении воплощения Божьего Сына. Посмотрите, 18 стих этой же главы сказано: «Знаю, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданы вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого анца, предназначенного еще прежде созданием мира, но явившийся в последние времена для вас». Здесь сказано, что Христос явился в последние времена, и в контексте речь идет о Боговоплощении. Другими словами, Рождество или события Рождества, которые мы сегодня вспоминаем, они произошли в последние времена. Итак, давайте сопоставим эти два утверждения. Христос уже явился в последние времена, и мы получим наследство в последнее время. Как совместить данные два текста? Если Христос пришел в последние времена, значит, уже это время наступило. Но если оно наступило, почему мы еще не получили полноту наследства? Более того, почему в первом случае апостол Петр говорит о последнем времени, мы получим наследство в последнее время, и он говорит об этом времени в единственном числе, а во втором случае он говорит о последних временах во множественном числе. Что это за времена? Именно книга Даниила помогает нам это понять, что Писание говорит о периоде последних времен и конкретном моменте, который называется последним временем. Чтобы яснее увидеть эти различия, обратимся к пояснительной части 7 главы книги пророка Даниила, где ангел, истолковывая Даниилу видение, кратко излагает историю царства последних дней или последнего времени. Именно познание или исследование данной истории поможет нам понять данный термин. Давайте начнем с рассмотрения природы данного царства. Посмотрим на природу данного царства. После Писания и видения Даниил описывает свою реакцию. «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мной и объяснил мне смысл сказанного». Мы видим, что это видение, которое описано в первых 14 стихах, вызвало в сердце Даниила особую тревогу. Его дух был потрясен увиденным, сердце наполнилось трепетом. Вы помните, перед его взором предстали четыре страшных зверя, которые выходили из моря. Он видел Бога, восседающим на престоле. Он стал свидетелем коронации небесного царя и последующего суда над царствами этого мира. С одной стороны, это было величественно, им внушало благоговейный страх. С другой стороны, многое осталось непонятным. Именно поэтому в этом видении Даниил обращается к одному из предстоящих, чтобы получить разъяснение. Сказано, я подошел к одному из предстоящих и спросил, кто это предстоящий или кто это стоящий? Ближайший контекст указывает на одного из ангелов, находящихся у Божьего престола. До этого в 10 стихе сказано, огненная река выходила и приходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, тем и тем предстояли пред ним. И мы с вами, исследуя данный стих, говорили о том, что это тьмы тем или тысячи тысяч указывают на ангелы, которые стояли вокруг престолов. Таким образом, Даниил по-прежнему пребывает у Божьего престола на небе и просит одного из ангелов объяснить то, что ему стало непонятно в этом видении. И ангел дает ему достаточно ясное, но сжатое истолкование. Послушайте, он так истолковывает данное видение. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Объяснение достаточно ясное. Четыре зверя означают четыре царя. В дальнейшем мы увидим, что в этом видении слово «царь» или «царство» употребляются как синонимы, поэтому речь идет о четырех царствах. То, что они восстали от земли, указывает на их земное происхождение. Спасибо, Алексей. Это земное царство, которое противопоставляется Царству Небесному. Именно поэтому Царство Небесное, оно указывает не на место, где будет находиться данное царство, то есть на небесах, но оно указывает на его источник. Это царство, пришедшее с небес. Есть человеческое царство или земное царство. Это царство восстало из земли. И есть царство небесное, о чем говорит Матфей. Это царство, которое пришло с небес, и его Даниил называет царство Всевышнего. Итак, земное царство или царство язычников будет состоять из четырех последующих царств, как мы видим в этом видении. После этого царство будет передано святым Всевышнего. Именно здесь мы получаем ключ к пониманию термина «последнее время». Если царство язычников состоит из четырех царств, как это было показано Навуходоносору во сне, описано во второй главе, то последний зверь представляет последнее земное царство. После него наступит Божье царство. А поскольку последний зверь является последним царством, то время его правления и называется последнее время. Таким образом, последнее время – это время последнего зверя, или, согласно сну Навуходоносора, время Железного Царства. Можно сказать, что оно началось во втором веке до нашей эры, когда Римская империя сменила греческую державу и завершится в тот момент, когда это царство будет отнято и передано святым Всевышнего. Поскольку это царство еще началось до Рождества Иисуса Христа, то и Христос родился в последнее время, следовательно, мы живем сегодня в последнее время, и также где-то ближе к концу данного времени получим новые тела и наследство. Поэтому, когда Писание говорит о последнем времени, оно говорит о достаточно этом большом периоде времени, времени правления последнего зверя или последнего царства. Итак, последняя империя олицетворяет собой последнее время. Поскольку именно оно является заключительным, Даниил стремится больше узнать об этом царстве. Из дальнейшего объяснения мы узнаем, что последнее время или царство последних дней будет состоять из нескольких различных дней или периодов. Даниил спрашивает ангела. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными. Пожирал и сокрушал, остатки попирал ногами. И о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящий высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Данная просьба Даниила указывает на то, что пророку было не до конца понятно данное видение. Услышав объяснение ангела о том, что четыре зверя представляют собой четыре царства, которые восстанут от земли и после которых наступит Божье царство, Даниил просит подробно объяснить или дать разъяснение отдельных деталей. В просьбе он перечисляет четыре элемента видения, которые он желает, чтобы ангел ему объяснил. Именно эти элементы, они связаны с союзом И. Он желает узнать о четвертом звере, он желает узнать о десяти рогах и о другом роге, которые выпали пред ним, и о самом этом роги. Таким образом, Даниил просит истолковать четыре ключевых образа заключительной части видения. После этого Даниил добавляет еще одну важную деталь, которая не была ранее упомянута. «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Это важная деталь видения, раскрывающая, что непосредственно перед падением мировой империи последний царь восстанет против Божьего народа, и на это время, и на какое-то время он будет одолевать его. Однако это гонение не будет окончательным, оно завершится вмешательством ветхого днями и Божьим судом, в результате которого власть и царство перейдут к святым Всевышнего. Итак, перед нами видение, насыщенное символическими образами, смысл которых не вполне понятен самому Даниилу. Именно поэтому настойчиво просит более подробно объяснить, дать объяснение этим деталям. В ответ ангел дает достаточно ясное и последовательное толкование, раскрывающее раскрытие событий в период последних дней. Ангел объясняет, об этом он сказал, 23 стих, «Зверь четвертое царство будет на земле». Зверь четвертый, четвертое царство, да это было три царства, это будет четвертое царство, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. Достаточно понятное объяснение. Четвертый зверь – это четвертое царство, а значит и последнее царство язычников, которое будет на земле. Особенность этого царства он раскрывает будет в том, что оно будет достаточно сильным и обширным. Оно, как никакое из предыдущих царств, расширит свои пределы на земле. Это не было новым откровением для Даниила. Подобное он постиг уже 52 года назад, когда объяснял сон Навуходоносору. Там сказано, а четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно сокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Безусловно, это царство описывает известную нам в истории Римскую империю. Именно поэтому апостол Петр пишет, что Христос явился в последние времена, указывая на эпоху господства четвертого железного царства. Вы помните, из видения, данное Навуходоносору, мы также знаем, что это железное царство представлено в виде двух железных ног, которые потом становятся смешанным с глиной. И это, по всей видимости, указывает, что это царство будет существовать в двух составляющих, как восточная и западная часть. Восточная часть, она известна как Византия. Она включала территории Греции, Турции, Балкан, части Ближнего Востока, Северной Африки, а западная часть, она называлась Рим, включала территорию Западной и Южной Европы. Кстати, вот это разделение, которое было тогда в Римской империи, оно где-то сказалось и на всемирном христианстве. Примечательно, что во время Великого Церковного Раскола, который произошел в 1054 году, главным центром православия был Константинополь, ныне называется Стамбул, а центром католицизма был Рим. Именно поэтому, когда центром православного мира стала Москва, ее часто стали называть Третьим миром, Третьим Римом. Далее Даниил обращает внимание царя Навуходоносора на еще одну важную деталь. Даниил объясняет, а что ты видел ноги, пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное глиной, горшечной глиной. И как персты ног были частью железа, а частью из глины, так царство будет частью крепкое, частью хрупкое. Даниил раскрывает, что в определенный момент это царство будет разделено на несколько царств, среди которых одни окажутся более прочными, а другие более слабыми, подобно железу, которое смешано с глиной, как грязное железо. Таким образом, в разные исторические периоды эти государства будут проявлять ту силу, то хрупкость в зависимости от обстоятельств и их союзов. И, по всей видимости, к концу времени, перед тем, как наступит Царство Христа, внутри этого Царства сформируется особый союз, состоящих из 10 царей, как он видел, на ногах было 10 пальцев. Это отражается в объяснении ангела, который говорит в 24 стихе, а 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей. Обратите внимание, это уже не видение. Это толкование, которое объясняет ангел, а значит, это толкование нам нужно воспринимать буквально. Это не просто символ. 10 рогов – это символ, и 10 рогов, они означают, по словам неба, это 10 царей восстанут из этого царства. 10 рогов – это 10 царей или 10 царств. Что это за царство? Если это произойдет в наши дни, то сегодня люди выдвигают различные предположения. Кто-то видит в этом G7, который добавляет Россию, Китай и Индию, кто-то в этом пытается увидеть страны БРИКС, кто-то иной международный союз. Однако Писание не дает нам конкретных названий. Мы можем утверждать лишь одно. В определенный период истории этого царства, внутри этого железного царства особую роль будут играть 10 государств. Кстати, о них также сказано в книге Откровения, которую позже получил апостол Иоанн. В Откровении 17 главе сказано, «И 10 рогов, которые ты видел, это 10 царей, которые еще не получили царство, то есть во дни Иоанна их еще не было, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю, они будут вести войну с Анцем, и Агнец победит их». Здесь очень ярко раскрывается о том, что это произойдет уже в конце времени, перед тем, как придет сам Агнец на эту землю. Последнее царство будет особо состоять из 10 особых царств, которые будут иметь особое единство с последним зверем или с последним царем, который описывается в книге Откровения, именно их победит пришедший Христос. Таким образом, союз 10 царей появится непосредственно перед окончанием падения языческого царства и будет существовать достаточно в краткий, но решающий период истории, вплоть до вмешательства Христа и окончательной его победы. Далее ангел отмечает еще одну очень важную историческую деталь. В книге Даниила сказано, а 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей. Ангел раскрывает, что в определенный период существования этого союза из 10 царей явится особый правитель, который будет отличаться от всех остальных. Он покорит себе или уничтожит 3 из 10 царей, или царь сосредоточит в своих руках особую власть внутри данного последнего царства. И прежде чем рассмотреть личность и деятельность этого последнего царя, о котором подробнее описывает здесь ангел, давайте подведем промежуточный итог. Мы видели, что царство последних дней будет иметь несколько различных периодов. Вначале оно будет казаться крепким, как железо, но впоследствии начнет проявлять хрупкость от глины. Также в различные периоды оно будет существовать в различных формах. Государство то будет объединяться, то вступать в конфликты с друг другом. Однако, несмотря на эти изменения в Божьем замысле, это останется одним и тем же железным царством, или говоря языком данного видения Даниила, одним последним зверем, свирепым зверем. Кстати, именно поэтому авторы Нового Завета нередко называют этот исторический период времени последними днями, подчеркивая, что внутри этого последнего времени будут различные этапы, периоды или времена. Это особенно ясно выражено в одном из наставлений апостола Павла, которое он дает своему ученику Тимофею. Он говорит: «Знай же, что в последние дни, он говорит, в определенном периоде времени, наступят времена тяжкие». Вот это слово «времена», множественное число указывает, что их будет несколько периодов. Последние дни будут особо появляться времена, которые будут достаточно тяжелыми. Можно сказать, что в эпоху последнего зверя будут различные периоды, где не только будет разная степень вражды между царями одного и того же языческого царства, но также христиане будут обладать разной духовной степенью и духовностью, степенью духовности, о чем он дальше говорит, будут определенные периоды, где люди будут иметь вид благочестия, но силы там не будет. Если посмотреть на историю христианства, вы заметите эту реальность. Были различные периоды в истории христианства, где было то время спокойствия в данном царстве, то время вражды, подобное в христианском мире, то времена были, где люди были достаточно зрелыми, стремящими познавать Бога, то были времена, где был, можно сказать, духовный застой, где многие люди, они только назывались христианами, но силы Божьей совершенно не имели. И, кстати, один из таких периодов, это был период перед реформацией, который и произвел это радикальное изменение в христианстве. Таким образом, Писание готовит Божий народ к неожиданию спокойной и стабильной империи, а наоборот к верности посреди сменяющихся и враждующих между собой различных царей одной языческой империи. Хотя мы увидели, что последнее время в Писании описывают как период последней языческой железной империи, представленной в образе страшного зверя, мы также увидели, что это время будет состоять из несколько различных этапов. Именно поэтому оно нередко называется последними днями. Это подводит нас к следующему третьему пункту, который я назвал «Последний царь царства последних дней». Ангел объясняет, говорит: «После них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей». Ангел говорит, что последний царь будет существенно отличаться от предыдущих правителей. То, что он покорит трех царей, указывает на его доминирующую роль и исключительное положение внутри последнего царства. Однако главное его особенность заключается не только в политической силе, но прежде всего в его яростном противостоянии Богу. Дальше, во-первых, ангел раскрывает, что он восстанет против Всевышнего, открыто произнося богохульные слова. Это будет особый царь, который будет по-особому хулить Бога. Написано: «И против Всевышнего будет произносить слова». Этот царь против Всевышнего будет произносить слова. На протяжении истории было немало дерзких царей, бросавших вызов Богу, однако ни один из них не сравним с тем правителем, который явится в конце царства последних дней. Он призойдет всех своих предшественников в дерзости и богохульстве. Позднее, в 11 главе, Даниил говорит о нем более определенно. Написано: «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев». Восстанет царь, который возвеличится выше всех божеств. Апостол Иоанн в книге Откровения, описывая этого же правителя, указывает на его порочное лицемерие, высокомерие. 13 глава Откровения сказано: «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца, написано, и отверст он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить его имя, его жилище и живущих на земле». Обратите внимание, Он отверз уста для хулы на Бога, и хуля Бога, он хулил его имя? Он хулил его жилище или небесный Иерусалим? И также он хулил тех, кто там жил, то есть его святых. И то, что он хулил его святых, и это было также выражением того, что он хулил самого Бога. Здесь вновь подчеркивается его исключительная характеристика сознательное публичное богохульство против Бога и всего небесного. Апостол Павел называет этого правителя человеком греха, сыном погибели или беззаконником, которого поразит Христос. Послание во втором послании Фессалоникийцам он пишет о нем: «Да не обольщает вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Павел подчеркивает не только на его богохульство, на его притязание, на божественную цель. Он сядет в храме, выдавая себя за Бога. Таким образом, последний царь, царство последних дней называется в Писании разными именами и образами. У него не было определенного термина. Пророк Даниил называет его малым рогом, имеющий уста, говорящий высокомерно. В книге Откровения он представлен как зверь, на голове которого написаны имена богохульные. У апостола Павла он называется человеком греха, сын погибели и беззаконник. Некоторые богословы справедливо усматривают в нем того, кого апостол Иоанн в своих посланиях называет антихристом. Мы очень часто слышим слово «антихрист», но его использует только апостол Иоанн в своих посланиях. Но этот человек, он называется совершенно разными именами, разными авторами. И все эти названия, они недодушно указывают на его сущность, крайне высокомерие, сознательное богохульство и открытое противостояние Богу. Итак, во-первых, мы видим, этот царь восстанет против Всевышнего, открыто произнося богохульные слова. Во-вторых, ангел объясняет, что данный царь будет угнетать Божий народ. Написано, против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Глагол «угнетать» указывает на жестокое давление, преследование или даже уничтожение святых. Этот царь будет угнетать святых Всевышнего. Последующее объяснение раскрывается, что под словом «святые» прежде всего подразумевается Божий израильский народ, у которого этот царь попытается отменить все, что связано с их религиозной жизнью, а именно праздничные времена и закон. Однако ангел сразу подчеркивает внешнюю важную истину. Все это произойдет не по безграничной силе этого царя, но только потому, что Бог позволит ему это совершить, или Бог позволит этому случиться, на что указывает слово «они преданы будут». Бог израильский народ предаст в руки данного царя, и он будет поступать с ними по своему произволу. Тем самым Писание не только говорит о грядущих гонениях, но ясно показывает, что они находятся под властью суверенного Бога. Более того, Бог указывает и точный срок этих гонений. Сказано, что они будут преданы в руку его до времени, времен и полувремени. Из последующего откровения мы узнаем, что речь идет о периоде 3,5 года. Время, единственное число, 1 год, времена 2 года, и полувремя – это полгода. Таким образом, этот срок является 3,5 года. В другом откровении Даниил этот же период времени называет половиной седмицы. 9 глава сказано: «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная погибель постигнет опустошителя. Он утвердит завет или заключит завет с Израилем на 7 лет. И Даниил говорит, в середине 7-летнего периода, то есть через 3,5 года, он ополчится на них и отменит все их праздничные праздники и жертвы. И это будет продолжаться, доколе не постигнет его полное уничтожение, не постигнет гибель опустошителя. Именно на этом закончится его царство или его власть. И, безусловно, здесь Даниил описывает одно и то же событие, которое когда наглый царь будет жестоко гнать Божий народ. Апостол Иоанн в книге Откровения, описывая данный период времени, использует как язык Даниила, время времен полувремени, и также он использует наш язык, называя этот период времени конкретными днями. Посмотрите, 12 глава, 6 стих. Сказано, жена убежала в пустыню. Это жена, от которой произошел Христос. Указывает на израильский народ, он убежал в пустыню, где приготовлено было место для нее, место от Бога, чтобы питать ее там 1260 дней. 1260 дней. И дальше он более подробно описывает это, говорит 14 стих. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и полувремени». Другими словами, апостол Иоанн раскрывает, что это выражение времени, времен и полувремени – это является время 1260 дней. Это видно из контекста. Здесь говорится, Бог определил, чтобы она бежала в пустыню. И здесь сказано, она побежала в пустыню. И там Бог ее питал, планировал питать столько дней, и там она должна была питаться это время. Таким образом, 1260 дней – это и есть период времени, времен и полувремени. Если вы 360 дней разделите на 30, это пророческий месяц, был 30 дней, то вы получите ровно 3,5 года, что полностью соответствует выражению Даниила, который описывает данный период. Кстати, в другом месте Иоанн называет этот же период времени сроком 42 месяца. 42 месяца. 13 глава, он пишет, «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И ответствовал он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе, и дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем». Так Иоанн говорит, что ему власть дана была на 42 месяца. И опять, если вы посчитаете, 42 месяца, они являются 3,5 годами. Итак, перед нами поразительная картина единства Писания. Один и тот же отрезок времени описан разными способами. Он называется то ли половиной седмицы, то ли временем, временами и полувременем, то ли это период называется 42 месяца, то есть то ли это период называется 1260 дней. Это многообразие выражений предостерегает нас от чисто символического толкования и дает серьезное основание рассматривать данный период как конкретно определенный Богом отрезок времени, который равняется в 1260 дней, в течение которого последний царь будет угнетать святых до тех пор, пока не вмешается сам Бог и не совершит окончательный суд. Таким образом, последний царь настолько утвердится в гордости, что открыто восстанет против Бога и 3,5 года будет угнетать Божий народ, после чего закончится время данной империи, или, как Христос говорил в Евангелии от Луки, закончатся времена язычников. Именно на этом царе после 3,5 лет его дерзкого отношения к Богу и его народу заканчивается история, как уже сказал, не только царство последних дней, но и царство язычников. Это подводит нас к последнему пункту. Суд над царством последних дней, здесь сказано, «Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное под всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». После периода гонений и дерзкого господства последнего царя сказано: «Воссядут судьи. Будет совершен Божий суд, который отнимет у него власть губить и истреблять святых». Кто это судьи? И мы уже, следуя предыдущие стихи, увидели, это святые, которые пережили прославление, находились у Божьего престола, что мы называем их святыми церкви. В результате этого суда царство будет предано народу святых Всевышнего. И здесь вновь возникает вопрос, кто же составляет этот народ Всевышнего, которому будет предано данное царство? И в первую очередь это народ Израиля, Божий избранный народ. Поэтому Мария, ангел Марии сказал, что родившемуся младенцу даст Господь Бог престол Давида, отца его, и он будет царствовать над домом Иакова вовеки, о чем мы вспоминали в эти рождественские дни. Но этим все не ограничится. Данное получат все святые, искупленные кровью Иисуса Христа, независимо от их национальной принадлежности. Именно они станут наследниками царства и будут царствовать со Христом на земле, как сказано в 5 главе книги Откровения. Таким образом, это царство, оно станет царством всех святых. Царством всех святых. Но что это за царство? Кто-то предполагает, что это царство небесное, но из этого, то есть царство, находящее на небесах, на новом небе, новой земле, но из этого текста мы видим, что здесь речь идет о земном царстве, которое когда-то принадлежало язычникам. На это указывается начало 27 стиха, где сказано: «Царство же и власть, и величие царственное под всей небесной будет отдано святым Всевышнего». Другими словами, царство, которое находится под небесами, то есть это царство, где царствовали язычниками, оно будет забрано у кого-то и отдано святым Всевышнего. И центром этого царства будет не Вавилон, не Рим, а Иерусалим. В том царстве все властители, сказано, будут служить ему и покоряться ему, и тогда святые получат ответ на молитву, которая сегодня постоянно возносится в молитве «Отче наш». Помните, там сказано, есть просьба: «Да придет царство Твое, и да будет воля Твоя на земле, как она совершается на небе». И тогда, когда Божье царство придет, то на земле Божья воля будет исполняться точно так же, как она сегодня исполняется на небе. И тогда исполнятся слова Божьих пророков о грядущей славе города Иерусалима и храма. Посмотрите, я приведу только несколько примеров. Исаия 2 глава описывает этот удивительный момент. «И будет последние дни или в грядущие дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Кстати, тогда исполнятся многим знакомые слова, которые Христос использовал, когда очищал храм. Исаия 56 глава сказано: «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, потому что дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Именно тогда Иерусалимский храм, который будет стоять в Божьем царстве, он будет называться не просто храмом, он будет называться домом молитвы. И домом молитвы для всех народов, это будет домом общения для всех народов с истинным Богом. Но здесь еще одна есть важная деталь. По причине Божьего суда, хотя последнее царство будет разрушено, народы этих царств, они все равно останутся на этой земле. В 26 стихе сказано, что по причине суда у данного зверя отнимется власть. Написано: «Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца». Обратите внимание, ангел объясняет, что судьи не уничтожат людей царства, но они, наоборот, отнимут власть у этого царя. Более подробно это раскрывается в видении Даниила, где сказано в 11 стихе: «Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, а тело его сокрушено и предано на сожжение огню, а у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок». После того, как разрушится последняя империя, и последний царь будет убит, написано: «У прочих зверей, которые также вышли из воды, будет отнята власть, и продолжение жизни дано им только на время и срок». То есть они продолжат существовать только определенное время. То, что царь будет уничтожен, на месте с ним разрушится его царство, но остальные царства продолжат существовать в течение определенного времени, установленного Богом, говорит нам о том, что данные цари или данные звери, хотя сменяют друг друга, все же в какой-то степени не продолжают существовать, как и царство в истукане, приснившееся Навуходоносору, хотя там есть разные составляющие: золото, серебро, медь и железо. Все же это одно, один истукан, который является одно языческое царство. Кстати, не случайно, когда Рим завоевал Грецию, хотя Рим завоевал Грецию политическим, военным путем, все же культурно он сам оказался покоренной греческой цивилизацией. Язык, философия, образование, искусство Греции, оно глубоко повлияло на тогдашний Рим. И, кстати, Новый Завет был написан не на римском языке, а был написан на греческом языке. К сожалению, греческая философия также принесла много путаницы и в христианское богословие. Позже греческое царство, как мы сегодня знаем, стало частью Европейского Союза, который называется Греция. Так многие из этих царств продолжат существовать наряду с Божьим царством на протяжении определенного Богом установленного времени. Но что же это установленное время? Он говорит: на определенное время и на определенный срок. Что это за определенное время? Ответ мы находим в книге Откровения. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей, выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли Гога и Магога, и собрать их на брань, число их, как песок морской, и вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожал их. Сказано: и когда окончится 1000 лет. До этого описывается царство Христа, и когда кончится 1000 лет, написано, все эти царства, они перестанут существовать. Именно после этого исполнится то, что писал апостол Павел в послании к Коринфянам: а затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. И тогда конец. Это конец будет связан тогда, когда сам Сын отдаст царство Богу, и тогда мы будем жить на новом небе, новой земле, где во всем будет пребывать сам Бог. Итак, перед нами сегодня раскрывается история царства последних дней, которую объясняет сам ангел пророку Даниилу. Для кого-то может возникнуть вопрос: для чего оно нам оставлено пророком Даниилом? Для чего нам нужно все это знать? Почему об этом говорил пророк Даниил? Почему на эти детали ссылался апостол Павел? Почему об этом писал апостол Иоанн? И о последнем времени почти говорили все апостолы. Если Бог позволит, мы об этом поговорим в следующее воскресенье. Точнее, в следующем году через воскресенье. А сегодня данную проповедь я хотел закончить словами пророка Даниила, которыми он заканчивает данное откровение, которое даровал ему ангел. Написано здесь конец слова: «Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне. Но слово я сохранил в сердце моем». Исследуя данную главу, сегодня у кого-то, подобно Даниилу, бегали, и не только сегодня, бегали мурашки по телу. У кого-то размышления наполняли страхом. для кого-то возникло больше вопросов, нежели ответов. Кто-то скептически воспринимал все это объяснение, которое ангел давал Даниилу, а кто-то вообще остался равнодушным от этих слов. Несмотря на вашу реакцию, самое ценное, что вы можете сделать, это сделать то, что сделал сам Даниил. А именно, сохранить данное слово в сердце своем. Подумайте, если его сохранил Даниил, который жил задолго до последнего времени, то тем более должны хранить его мы, живущие в этот период последнего времени. Но для чего мы должны это сделать? Один из вопросов и один из ответов, если Бог позволит, мы получим в следующем году. А сегодня я хотел бы пригласить вас, чтобы мы могли склонить колени перед Богом и возблагодарить Его в последнее воскресенье уходящего года за Его чудесное пророческое слово, которое Он дает нам. Аминь. Давайте помолимся.